Глава 23. По дороге в Суджу. Самое лучшее время года на Закавказье — конец сентября и начало октября. Убийственная жара, свирепствовавшая в течение трех летних месяцев, значительно спадает, так что по утрам и по вечерам бывает порядочно прохладно. Благодаря этому исчезает самый жестокий, беспощадный бич страны — мошка. Ложась спать, уже не нужно завешивать кровать густым пологом, под которым всю ночь томишься от нестерпимой духоты. Дни стоят светлые, небо безоблачно, период осенних дождей еще далек, и для всяких путешествий это время самое благоприятное. Все, кому нужно совершать дальние поездки по торговым или иным делам, приурочивают их именно к этим месяцам, когда даже малоподвижные ленивые сыны Востока начинают ощущать в себе пробуждение некоторой энергии. Вот в один из таких-то погожих дней по каменистой разбитой дороге, изрезанной водопроводными канавами, быстро катилась четырехместная допотопная коляска, или, как говорят на Закавказье, фаэтон. На козлах этого расхлябанного, развинченного, жалобно дребезжащего экипажа сидел совершенно коричневый, обожженный солнцем татарин-извозчик в огромной папахе и белой холщовой черкеске с кинжалом на поясе. Четыре тощих клячи, в которых, между тем, знаток сейчас же бы признал присутствие благородной карабахской крови, бежали в припрыжку, потряхивая длинными, острыми, породистыми ушами. В коляске сидели Лидия и Ольга, а против них, на передней скамеечке, помещались Осип Петрович и Воинов. С левой стороны коляски, где сидела Лидия, на раскормленном, довольно безобразном, но ходком иноходце, ехал Мурту-сага. За коляской, в значительном от нее расстоянии, чтобы не поднимать пыли, скакало человек 10 курдов, по обыкновению вооруженных с ног до головы. — Далеко до того селения, откуда мы поедем верхом? — спросила Лидия Мурту-сагу. — Мне уже надоело трястись в экипаже, и хочется поскорее пересесть на своего копчика. — Через полчаса доедем, — ответил Мурту-сага. Видите впереди гору, похожую на лежащего верблюда? Сейчас же за ней расположены селения Тун. Там ждут нас лошади и другой конвой. При въезде в селение Тун коляску встретила небольшая толпа народа. Впереди стояли несколько седобородых стариков, почетных селения, со старшиной во главе. Низко кланяясь и прижимая руки к груди, они настоятельно приглашали дорогих путешественников не отказать выпить стакан чаю и закусить. Пренебречь таким радушным приглашением было невозможно, не нанося хозяевам жестокого оскорбления, и пришлось согласиться. Угощение было приготовлено в доме старшины и состояло по обыкновению из чая, кислого молока, паныра, шашлыка и разной съедобной травки. После закуски подали лошадей. Мурту-сага помог Лидии вскочить в седло, а сам сел на подведенного ему белого, как снег, жеребца, под богатым малинового бархата седлом, сплошь расшитым разноцветными шелками и украшенным серебряной вызолоченной насечкой. На шее лошади звенели и сверкали на солнце вызолоченные цепочки, на которых были привешены величиной с маленькое блюдечко круглые бляхи из низкосортной бирюзы, употребляемой только на конские украшения. Для Ольги Аскаровны и Лидии были приведены их собственные лошади из Шахабада, специально командированными для этой цели Мурту-сагой курдами под наблюдением таможенного солдата, который, прибыв с ними накануне в селение Тун, ночевал там в сакле у старшины, ожидая приезда господ. Что касается Рожновского и Воинова, то для них были приготовлены куртинские иноходцы из конюшни Мурту-саги. Когда вся кавалькада тронулась в путь, сопровождавшие ее курды рассыпались во все стороны, и началась дикая, но не лишенная лихости и своеобразной красоты, джигитовка. Высокие, рослые, худощавые курды в красивых куртках и черных челмах, сидя на своих маленьких, но чрезвычайно шустрых и сильных лошадках, старались перещеголять один другого своей лихостью и ловкостью. Поодиночке и маленькими группами, по два и по три человека, выскакивали они вперед, делая вид, что гоняются один за другим, замахивались друг на друга кривыми ятаганами, прицеливались из ружей и пистолетов. При этом они с удивительной увертливостью бросались то вправо, то влево, или вдруг, мгновенно остановившись на всем скаку, поворачивались налево кругом и мчались назад, быстро кружа над головой винтовками. Некоторые перевертывались на седлах и неслись, чуть не волочась спинами по земле, и вдруг, мгновенно поднявшись, прицеливались в ближайшего товарища. Многие, отскакав в сторону, круто и сразу останавливали варварскими мундштуками лошадей и, скинув винтовку, стреляли вверх, после чего неслись, сломя голову, назад. Долго горцевали курды, и только измучив конец своих лошадей, успокоились и, сбившись в беспорядочную кучу, потрусили сзади всех, оставляя за собой облака густой пыли. — Мне очень нравятся ваши курды, — сказала Лидия, ехавшему рядом с ней Муртусаге. — Такие они бравые на вид и, наверное, очень храбрый народ. — Да, сравнительно с персами, — отвечал Муртус. — Ну, настоящими храбрецами я их не назову. Во всяком случае, народ малонадежный. Мне случалось предводительствовать ими в стычках с разбойниками, турецкими курдами. Наконец, в междоусобицах, столь частых в Суджинском ханстве, и я всякий раз убеждался, насколько опасно доверяться их кажущемуся молодечеству. Они храбры, когда вдесятером нападают на одного, но при малейшем энергичном отпоре бегут без оглядки, оставляя своих вождей на произвол судьбы. Лет 10 тому назад у нас произошло маленькое приграничное столкновение с турками. Они неправильно заняли наше селение и не хотели добровольно уйти. Я с двумя сотнями курдов хотел выбить их оттуда и ничего не мог поделать, хотя турок не было и 50 человек. Рассыпавшись в виноградниках, турки встретили нас беглым ружейным огнем. Они стреляли не торопясь, с выдержкой, и этого было достаточно, чтобы удержать курдов на почтительном расстоянии. Никакие мои усилия не могли заставить их идти вперед. Как полоумные носились курды по степи, оглашая окрестность гиком, воем, визгом, бесцельно и торопливо стреляли, не заботясь вовсе, куда летят их пули, но на виноградники не шли. К вечеру, утомясь этим бесцельным и бестолковым маяченьем, я отвел своих курдов от селения и расположился бивуаком, решив произвести на турок ночное нападение. Затея не удалась. Среди ночи прибежали пастухи и сообщили, что турки сами ушли обратно в Турцию. Тем тогда и кончилась наша война. Другой раз я уже вместе с турками преследовал большую шайку разбойников. Турок был человек 20, у меня же больше 50. И я с грустью должен был убедиться, насколько мои курды хуже турок. Турецкие солдаты шли вперед спокойно, уверенно, не выходя из повиновения своему офицеру, по команде останавливались, по команде стреляли, старательно прицеливаясь и сберегая патроны. Насыпавшиеся на них пули они не обращали внимания, и когда разбойники были окружены на высокой скале, они, как один человек, по команде офицера, дружно полезли вверх и бросились в штыки. Следом за ними устремились и мои курды, которые до этого времени больше визжали и метались во все стороны, чем дело делали. Нет, плохие из них выходят воины, хвалить нельзя. — Вам на своем веку, как видно, много воевать приходилось? — спросила Лидия. — Неприятное занятие. — Не скажите. — Война — вещь хорошая, — с воодушевлением возражал Муртус. Сознание, что вот-вот каждую минуту ты можешь быть убитым, и что жизнь твоя зависит от судьбы, от малейшей случайности, наполняет душу каким-то особенным чувством. Сердце начинает биться сильнее, и во всем теле чувствуется какая-то особая легкость. Голод, усталость, жажда, жар, холод — все забыто. Ни на что не обращаешь внимания. Все мысли сосредоточены на одном — уничтожить врага. Когда кто-нибудь из своих падает около убитым или раненым, то это возбуждает не чувство жалости, а непримиримую ненависть к врагу и страстное желание, в свою очередь, убивать, убивать без конца. — Не понимаю я этого, — пожала плечами Лидия. — По-моему, это зверство, проявление самых низких животных инстинктов. Убивать своего ближнего и находить в этом наслаждение — это просто чудовищно. Она с содроганием повела плечами и замолчала. Несколько минут они ехали молча. — Послушайте, — нерешительным тоном заговорила девушка, — не примите это за праздное любопытство. Я вовсе не любопытна, и если спрашиваю, то имею на это свои причины. Скажите, вы ведь не персиянин? Муртусага нахмурился, хотел отвечать, но замялся. — Не все ли вам равно? — спросил он, в свою очередь, помолчав. — Если спрашиваю, то значит, не все равно. Впрочем, если не хотите, не отвечайте, — холодно произнесла девушка и отвернулась. — На что же вы сердитесь? — улыбнулся Муртусага. — Если вас это так интересует, и вы обещаете оставить наш разговор между нами, то я, так и быть, сознаюсь вам, да, я действительно не персиянин родом. «Вы русские, не правда ли?» — живо обернулась к нему Лидия, пытливо заглядывая ему в глаза. «И да, и нет. Я действительно русский подданный, но не русский. Армянин? Армянин? О, нет!» — со стремительной живостью воскликнул Муртус. «Только не армянин, клянусь вам». — Верю, — улыбнулась Лидия его порыву. — Впрочем, это и так сейчас же видно. В вас нет ничего армянского. — Но какие причины заставили вас уйти из России? — Этого я не могу вам сказать, — глухо произнес Муртус. — Не могу ни под каким видом. — Что хотите, но только нет. И, наконец, скажите, для чего вам знать о том, что... Вот уже около 20 лет я сам стараюсь забыть о том, что гложет мою душу, делает меня глубоко несчастным. Впрочем, я отчасти понимаю, вас интересует вопрос, с кем вы имеете дело. Вы вправе подозревать во мне беглого каторжника, вора из тюрьмы или мошенника. Клянусь вам, я ни то, ни другое, ни третье. Я человек честный, и никакого темного, грязного дела на моей совести нет. Я не вор, не фальшивый монетчик, подлогов не совершал, словом, не делал ничего такого, что люди называют бесчестным. Вот все, что я могу вам сказать, а там, верьте мне или не верьте, ваше дело. Лидия внимательно поглядела в его взволнованное, слегка раскрасневшееся лицо и протянула ему свою затянутую в перчатку изящную ручку. — Верю, — твердо и искренне произнесла она, крепко пожимая его руку. Воинов ехал подле Ольги Оскаровны в нескольких саженях сзади Лидии и Муртуза и по временам бросал на них тревожные взгляды. О чем они так жарко и оживленно беседуют, мучительно вертелось у него в голове. За топотом копыт по каменистой почве ему не было слышно ни одного слова, и он видел только жесты, сопровождавшие разговор. От ревнивого внимания Аркадия Владимировича не ускользнуло мимолетное пожатие руки, которым обменялись Лидия и Муртусага. Он вспыхнул до корня волос и, будучи не в силах совладать с собой, дал шпоры коню и в один миг очутился подле Лидии. Бесцеремонно оттолкнув грудью своего коня лошадь Муртусаги, Воинов смело втиснулся между ним и Лидией. В этом месте дорога была узкой и шла по крутому обрыву над глубокой пропастью. Муртус-ага, ехавший с края и рисковавший ежеминутно сорваться вниз, принужден был, наконец, осадить своего жеребца и следовать сзади. Ольга Оскаровна, видевшая всю эту сцену, поспешила прийти на выручку. Она рысью подъехала к Муртус-аге и, ласково дотронувшись ручкой хлыстика до его руки, заговорила: «Какой чудный вид отсюда, на долину! Точно панорама! Как красиво выглядит этот хребет гор там, вправо, не правда ли? А как хорош Аракс! Словно серебряный пояс, или еще вернее, огромная серебристая змея. Удивительно красиво!» «Дальше будет еще лучше», — поспешил любезно ответить Муртус-ага. «Видите ту вершинку? Когда мы подымемся на нее, я вам советую остановиться, оттуда вы увидите всю окрестность, как на ладони, в светлые дни, а сегодня как раз такой день, с этой вершины видна не только вся Араксинская долина, но и Араратская. Отсюда Арарат еще не виден, но с вершины вы увидите его во всей красе, с его турецкой стороны».